Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Картинки с выставки. Нью-Йоркский музей Дахэш».
Теперь Соломонов. Несколько шумных событий, которые сделали безобидный предмет нашей передачи «Оперные костюмы» неожиданно актуальным. Прежде всего, это скандал со звездой вагнеровских постановок в «Метрополитен» Деборой Войт. А другая пикантная история с оперными нарядами, в данном случае с их отсутствием, связана с постановкой оперы Рихарда Штрауса «Саломея» в «Метрополитен». Пожалуй, уместно будет вспомнить эти истории здесь.
Да, они так сошлись вместе как раз два, можно сказать, противоположных случая, которые демонстрируют движение оперы в два противоположных направления, а может быть и в одном направлении. Но вот такие два показательных эпизода, потому что одновременно почти в спектакле оперном «Саломея» на сцене «Метрополитен» финская сопрано, ей 43 года, Карита Матила, в танце «Саломея», как известно, «Саломея» должна раздеваться в этом танце, постепенно сбрасывая с себя предметы своего туалета. Это такой стриптиз оперный. И я не раз и не два видел спектакли, где, конечно же, оперные звезды стыдливо избегали того, чтобы остаться обнаженной, как это требуется по пьесе Уальда и, в общем, по либретто оперы Рихарда Штрауса, потому что именно обнаженная «Саломея» производит такое впечатление на Ирода, что он соглашается сделать все, что она только хочет. И одновременно с этим Войт, можно сказать, выгнали, так сказать, отказали ей в постановке другой оперы Штрауса за то, что по утверждению дирекции режиссера она со своими необъятными размерами уже не может вместиться в то платьице, которое режиссер задумал для этой роли. То есть костюм сначала, певица-исполнительница потом.
«Картинки с выставки». Программу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 10 апреля 2004 года.
Очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке оперных костюмов в музее Дахеш. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Постоянные слушатели наших картинок, наверное, помнят, что недавно мы представили новый музей Нью-Йорка, названный по фамилии основателя Дахеш. Это имя, точнее псевдоним, носил крупный левантийский негациант, происходивший из древней купеческой семьи, восходящей ко временам Магомета. Страстный коллекционер, любитель европейского искусства, он мечтал открыть музей на родине, в Бейруте. Однако бесконечные волнения на Ближнем Востоке помешали осуществлению этого благородного плана. Коллекция была перевезена в Нью-Йорк, где несколько лет прозябала в тесном и невыгодном для картин помещении. И вот этой зимой в самом центре Манхэттена открылся музей с прекрасным освещением, аудиториями, кафе и, конечно, магазином, торгующим остроумными сувенирами вплоть до шоколадок на тему экспозиции. Но, конечно, уникальным Дахеш делает его художественное направление. В этом музее выставляется академическое искусство XIX века. Причем особый интерес кураторы в память об основателе музея испытывают к тому искусству, что связано с так называемым ориентализмом. В XIX веке это влиятельное в европейской салонной живописи течение представляло жаждущим экзотики зрителям написанные в классической западной манере полотна на восточные, в основном ближневосточные сюжеты. Это давняя мода, которая сделала столь актуальной политические тревоги уже 21-го столетия, переносила уставших от привычных античных аллюзий европейцев в фантастический мир султановых гаремов. Хотя в те времена многие известные художники совершали длительные поездки на мусульманский Восток, Северную Африку и Переднюю Азию, их картины вовсе не были репортажами с места события. В своих путешествиях художники охотились на экзотические детали, которыми они приукрашивали западную фантазию о Востоке. Эту пряную смесь грандиозного вымысла с небольшой долей действительности принято было называть ориентализмом – мечта Запада о Востоке. Течение это заглохло, когда куда более агрессивная экзотика дальних краев пришла в западное искусство вместе с таитянской мифологией Гогена, марокканской палитрой Матисса и африканскими примитивами Пикассо. По сравнению с такой революцией, кардинально изменившей сам язык живописи. Робкие опыты ориенталистов кажутся нам устаревшими и жеманными. Не споря с этим устоявшимся и в целом справедливым мнением, кураторы Дахеша нашли для ориентализма уникальную нишу. Оперы на восточную тему, точнее оперные костюмы из коллекции двух прославленных театров – Миланской Ласкалы и Нью-Йоркского Метрополитен. Выставка при помощи архивных документов, реконструкции декораций, картин, рисунков, фотографий и подлинных сценических костюмов, которые носили прославленные певцы и певицы, рассказывает о том, как художники, дизайнеры и портные представляли западному зрителю свою оперную версию Востока. Оперный костюм во всем своем неземном великолепии – замечательный экспонат для выставки. В этих сценических одеяниях сосредоточено все волшебство жанра, умеющего отрывать нас от пресной реальности и бытового реализма, чтобы перенести в мир грез, который опера так часто помещает на Востоке. Конечно, не зря опера так любит совершать путешествия именно в этом направлении. Условный, сказочный Восток наших преданий всегда строился как оппозиция трезвому Западу. Чтобы найти отдушину в рациональной действительности, художникам, музыкантам и модельерам пришлось предпринять хождение за три моря. Оперный Восток всегда был складом чудес. Чем меньше их оставалось на исправленном просвещением Западе, тем больше европейцы тосковали по сказке. Идя навстречу старой мечте, композиторы и либреттисты черпали на Востоке образы и сюжеты, выгораживая на сцене поле чудес, зону, как бы мы теперь сказали, магического реализма. Добравшись до Востока, автор освобождался от губительных для оперы уз правдоподобия. Одеть эту оперную фантазию в достойные ее блеска наряды – задача театрального костюмера. Оперный костюм должен ставить исполнителя на катурны, поднимая над обыденностью высшие сферы вымысла. Глядя на сцену, мы видим не людей, а поющие архетипы, ожившие мифы, сладкие сны, воплощенные в шелках и бархате. Пошить наряд для сновидения – головоломный проект. Но тем интереснее воочию убедиться на выставке музея Дахеш, как с этим делом справлялись поколения костюмеров с конца 18 века до середины 20-го столетия. Во всех экспонатах выставки, во всех этих богатых мантиях и камзолах нет ничего человеческого и уж точно удобного. В таких нарядах нельзя ходить по сцене, только шествовать. Именно такую мысль о сверхъестественно пышном придворном ритуале должен внушить потрясенному зрителю самый, пожалуй, впечатляющий экспонат выставки. Это наряд принцессы Турандот, придуманный дизайнером Сесилем Биттоном для Биргит Нилсон, певшей заглавную партию в постановке «Метрополитен» 60-го года. Платьем эту конструкцию я назвать не берусь, потому что костюм напоминает скорее театральный занавес. Материала на него ушло, во всяком случае, не меньше. Алая парча, золотая оборка, кружева, усыпанные драгоценностями и напоминающие морские волны шлейф, покрывающий большую часть пола в выставочном зале. Это уже не костюм, а декорация. Носить его – особое искусство. Пошить – высокое ремесло. У меня, кстати, есть приятель Марк Копелев, наш соотечественник, бывший в прошлой жизни фотографом и диссидентом, а в нынешней он стал портным и работает сейчас в портняжной мастерской оперы «Метрополитен». Марк рассказывает потрясающую историю о своем цехе, куда, между прочим, устраиваются специальные экскурсии, но только для самых почетных гостей. По словам Марка, чтобы собрать, а не просто пошить, оперный костюм, он может весить с десяток килограммов, нужны многодневные усилия целой бригады мастеров. Но главное, законченный наряд приходится постоянно переделывать, раскрывать на профессиональном жаргоне, потому что оперные дивы и мужского и женского пола имеют склонность полнеть буквально от одного представления к другому. Такова сложная и трудоемкая индустрия мечты, продуктами которой с нами щедро делится выставка в музее Дахеш. Соломонов, несколько шумных событий, которые сделали безобидный предмет нашей передачи «Оперные костюмы» неожиданно актуальным. Прежде всего, это скандал со звездой вагнеровских постановок в «Метрополитен» Деборой Войт, а другая пикантная история с оперными нарядами, в данном случае с их отсутствием, связана с постановкой оперы Рихарда Штрауса «Саломея Метрополитен». Пожалуй, уместно будет вспомнить эти истории здесь.
Да, они так сошлись вместе, как раз два, можно сказать, противоположных случая, которые демонстрируют движение оперы в два противоположных направления, а может быть и в одном направлении. Но вот такие два показательных эпизода, потому что одновременно почти в спектакле оперном «Саломея» на сцене «Метрополитен» финская сопрано, ей 43 года, Карита Матила, в танце «Саломея», как известно, «Саломея» должна раздеваться в этом танце, постепенно сбрасывая с себя предметы своего туалета. Это такой стриптиз оперный. И я не раз и не два видел спектакли, где, конечно же, оперные звезды стыдливо избегали того, чтобы остаться обнаженной, как это требуется по пьесе Уальда и, в общем, по либретто оперы Рихарда Штрауса, потому что именно обнаженная «Саломея» производит такое впечатление на Ирода, что он соглашается сделать все, что она только хочет. И одновременно с этим Войт, можно сказать, выгнали, так сказать, отказали ей в постановке другой оперы Штрауса за то, что по утверждению дирекции режиссера она со своими необъятными размерами уже не может вместиться в то платьице, которое режиссер задумал для этой роли. То есть костюм сначала, певица-исполнительница потом. Причем, когда Матила действительно разделась в этой сцене, это оказалось центром спектакля. А бедняге Войт пришлось ограничиться, так сказать, протестами по этому поводу. Режиссер в лондонском Ковенгардене стоит на своем. Он не хочет иметь вот этот комод в виде певицы.
Знаете,
на сцене.
Этот комод, я слушал Дебору Войт в опере Вагнера «Лоенгрин», и у нее совершенно изумительный голос. Но ведь дело не только в этом. Дело в том, что опытный режиссер, опытная идея, концепция оперы может исправить и такие физические недостатки. Вот в этом спектакле «Лоенгрин», который ставил Роберт Уилсон, знаменитый дизайнер и художник американский, театральный деятель, он представил Дебору Войт не как женщину, а, как я бы сказал, танкер. Она ходила как шахматная королева по сцене медленно, и это как раз и соответствовало духу вагнеровского вот такого сновидческого видения мира.
Я вообще должен сказать, что размеры певицы, ее толщина, совершенно не должны служить препятствием как вот этому эротическому идеалу там, или эротическому образу, который режиссер хочет представить. Вот вспомните рижскую оперу, которую мы с вами в молодые годы оба навещали в нашем родном городе. Я спектакль «Саломея» там смотрел каждый раз, когда он шел, потому что это была одна из немногих модернистских опер в репертуаре. Иногда в зале было совсем немного народу, там 20-30 человек, но я был среди них. И вот Жермена Гейна Вагна, звезда рижской оперной сцены, значит, каждый раз появлялся, естественно, в партии «Саломея», каждый раз пыталась как бы совершать какие-то телодвижения, она была очень такой обширной дамой. Разумеется, она не раздевалась до конца, как Матила в спектакле в Нью-Йорке, но она производила очень эротическое впечатление, во всяком случае, на меня, на юнца. И я с нетерпением ожидал вот этого момента, когда якобы по музыке она должна раздеться, она не раздевалась, но тем не менее производила как бы вот эту проекцию такую. Да,
ну, начнем с того, что эротична сама музыка в Штраусе.
Да, да. И вот эта музыка как раз сейчас и прозвучит в том самом моменте, слушатель увидит, что тут пауза, когда Саломея сбрасывает себя все абсолютно свои покрывала, и когда финская наша певица оказалась совершенно голой на сцене «Метрополитен Опера».
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке оперных костюмов в музее Дахеш. Как обычно, рассказ о выставке иллюстрирует музыка, связанная с темой программы. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну а теперь, Соломон, во второй половине нашей программы вернемся к ее непосредственному сюжету. Оперный «Восток на Западе». Какую эволюцию он претерпел и что лучшего оставил в истории жанра?
Я хотел бы продемонстрировать эту идею на материале русской музыки, потому что, конечно, мы все знаем о замечательных западных операх, связанных с Востоком, но русская оперная музыка в Востоке необычайно богата. Даже невозможно в одной или даже, может быть, и в нескольких передачах исчерпать все связанное с Востоком в русской опере. И я бы хотел показать, может быть, в общих чертах действительно эволюцию восточной темы в русской опере, причем в двух как бы направлениях, о которых вы, Саша, не сказали. Первое — это политика, то есть неминуемым образом восточная тема в русской опере, мне кажется, была связана с завоевательной политикой Российской империи, с экспансией на восток, с экспансией на Кавказе и с вполне, так сказать, определенными видами и мечтами о завоевании Индии. Ведь мы сейчас забываем, что Индия как бы в какой-то момент оказалась прямо в пределах досягаемости, и уже атаман казачий Платов готовился к завоеванию Индии. И первым таким значительным произведением русского ориентализма в опере оказался «Руслан», знаменитый «Руслан Людмила Глинки». Это опера 1842 года, и там есть такой персонаж Ратмир, его поет, что очень интересно с точки зрения эротики, вот с точки зрения второй линии, существенной для понимания ориентализма в русской опере, мужчину Ратмира или юношу Ратмира поет роскошная совершенно контральта. В данном случае Лариса Дядькова, и это вот ария Ратмира, и жар, и зной сменила ночи тень. И «Рой живых видений», она там дальше поет, о брошенном гареме говорит. Типичный пример вот такой вот ориентальной неги в русской музыке. Продолжение – это эротическая и политическая тема Востока нашла в очень многих русских операх, но как бы ее пик такой – это опера, которая вся абсолютно посвящена теме столкновения, взаимодействия Востока и России, нашла, это опера «Золотой петушок» Римского-Корского. Причем не случайно она была написана в 1907 году. Это оказалась последняя опера Римского-Корского. Он написал ее за год до смерти. «Золотой петушок» — сюжет всем известен. И уже после Ахматовой мы понимаем, что там все не так просто в этой сказке. И действительно, это одна из самых загадочных сказок Пушкина. Она основана, кстати, как мы знаем, на произведении Вашингтона Ирвинга. Так что тут связь еще имеется и Америки с Россией. Но у Римского-Корсакова это, может быть, самое действительно его загадочное произведение, потому что 1907 год, опять-таки, нужно вспомнить ситуацию. Завершилась война не так давно с Японией, завершилась она позорным совершенно никем не ожидаемым поражением России. И вот проблема доминации Востока, проблема взаимоотношения с Востоком стояла очень остро. И вот в этой опере и нашла свое отражение. Потому что Шамаханская царица, ну, загадочный персонаж у Пушкина, но у Римского-Корского это вообще главное действующее лицо всей оперы. Ей отдана самая лучшая музыка. И вот верх, я считаю, ориентализма в русской музыке — это ария Шамаханской царицы из «Золотого петушка». «Ответь мне, зоркое светило, с востока к нам приходишь ты, мой край родной ты посетила, отчизну сказочной мечты». Конечно, говоря об ориентальной теме в русской опере, нельзя не вспомнить про, может быть, самую популярную тему с этой темой, связанную. Это песня «Индийского гостя» из Садко, того же самого Римского-Корсакова. Это опера 1898 года. И здесь взят немножко другой аспект ориентализма, потому что, в конце концов, речь идет в данном случае об экономических отношениях с Востоком. Да? Садко слушает песню «Индийского гостя», который напоминает ему о Востоке как об источнике сокровищ, не счесть алмазов в каменных пещерах, и при этом вводит элемент восточной экзотики, потому что дальше поет о птице Фениксе, это птица с ликом девы, и кто ту птицу слышит, все позабывает. И интересна реакция торговцев, купцов вокруг Садко. Они дружно говорят, что «Ой, чудна ж земля индейская, да не езди гость на ту сторону». То есть и здесь Восток – это нечто и притягательное, и даже выгодное, и все-таки странное и пугающее. И песню «Индейского гостя» поет редкая запись 49-го года, это сталинская запись, из Большого театра, дирижирует Голованов, а поет, конечно же, Иван Козловский.
Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке оперных костюмов в музее Дахеш. Передачу вели Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Окно во двор».
Каменноостровский, 26-28. Квартира Сергея Мироновича. О том, как жил любимец ленинградцев, рассказывает научный сотрудник музея Татьяна Павлова.
Квартиры здесь были от 5 до 12 комнат. Площадь квартиры Кирова 200 квадратных метров, 5 комнат. Это кабинет, библиотека, столовая, спальня и небольшая комната отдыха или мастерская, как называли ее. Там сохранились и в наши дни различные инструменты. Столярные. Поскольку он имел профессию механика, в юности ему удалось закончить только казанский механико-промышленный техникум, имел профессию механика, то в любую свободную минуту вот старался посидеть в этой комнате, поработать руками, сделать что-либо для охоты, поскольку он был еще и заядлый охотник, что-то смастерить своими руками. Вот эти инструменты, сохранившиеся в квартире Кирова, они сейчас представлены в этой небольшой комнате отдыха.
Безопасность партийной элиты являлась одной из важнейших задач НКВД. Кадровыми чекистами были не только помощник и личный охранник Сергея Кирова, но даже вахтер в парадном подъезде его дома номер 26-28 по Каменноостровскому проспекту, тогда улица Красных Зорь. Борис Михайлов.
Это был 37-й год уже, как раз, мне исполнилось 12 лет, 4 марта. Я просил, мама подарила мне вот фотоаппарат «Пионер» такой, коробочка фанерная с кассетами. Ну, в общем, на радостях мы с моим приятелем с квартиры, Юрка такой, Погодин, сразу схватили этот аппарат, кассеты. В школе я уже был в фотокружке. Взяли штатив и выскочили во двор фотографировать, чтобы двор и как раз дом наш во дворе. Поставили штатив, не думая ни о чем. Накинулся черную тряпку, так я набросил, вставил кассеты. И вдруг, бах, меня кто-то вот за спину завернул руку и держит. Так это я... Там кричать, не плакать, это все. А Юрка, видя такой ситуацию, раз шмыгнул и убежал. Ну, он Юрке такой был по дворам, и там на девятку, и прибежал в квартиру нашу уже через черный ход. И, значит, Борьку взяли. Тут вся квартира, ну, шум поднялся, Борьку взяли, значит, сейчас будут обыски. Это, ну, в то время сразу же обыски начали. А у каждого какие-то там, вот я знаю, что у нас в это время мама работала в типографии, но было, выходила эта история гражданской войны, а история гражданской войны том выйдет, и закрывают ее, потому что расстреливают тех, которые воевали. Тогда же сегодня один боец, самый главный, завтра другой, третий, это смена была. Начали жечь плиту, затопили, вот я помню, что жгли эту историю гражданской войны. Но, в общем, к нам никто не пришел, а меня вот туда забрали, в милицию. И в милиции начали допрашивать. Ну, вот фотографии 9 на 12 показывают, кто тебя послал фотографировать дом.
«Окно во двор». Программу подготовила и ведет Ольга Писанин. Впервые в эфире 10 апреля 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ольга Писанин. «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга. «Окно во двор». Санкт-Петербург. Петроградская страна. В народе ее называют ПС – постскриптум. Каменноостровский проспект, ранее Кировский, еще раньше улица Красных Зорь, а до всего этого изначально Каменноостровский проспект. Круг исторических названий замкнулся. Посреди этого старейшего петербургского проспекта стоит дом 26-28. Это один из самых больших домов не только в Петербурге, но и в Европе. Он занимает целый квартал. ограниченный Каменноостровским проспектом, Большой Пушкарской и Кронверкской улицами. Дом – питерский аналог московского дома расстрелянных, того самого дома на набережной, где жил автор одноименного шедевра поздней советской прозы Юрий Валентинович Трифонов. Островский проспект, дом 26-28. Построен в 1912 году для первого российского страхового общества тремя братьями Бенуа – архитектором, инженером и художником. Дом был как маленький уездный город, только совершенно автономный и оборудованный по последнему слову тогдашней техники. Своя котельная с высокой кирпичной трубой, паровое отопление, во все квартиры подавалась горячая и холодная вода, кухни были снабжены холодильными камерами. Во дворе стояла снеготаилка, соединенная с канализацией, и печь для сжигания мусора. В доме была своя прачечная и даже сушильня. Не нужно было тащиться с мокрым бельем на чердак. Для жильцов, имевших свои выезды, в первые этажи были встроены каретные сараи и конюшни. Всего в доме было около 300 квартир. Одинаково благоустроенные, отличались квартиры лишь величиной – от 5 до 12 комнат. В парадных подъездах были мраморные лестницы, подъемные машины, лифты и швейцары в ливреях и фуражках с золотым позументом. Только это немного и осталось сразу после революции нетронутым. О своем детстве, проведенном в этом доме, вспоминает профессор Борис Михайлов.
Наш дом, когда вот его построили, то заселялся он такой самой высшей знатью, административными работниками, ну, для нас это были буржуи. В нашей квартире жил Раевский сын, а отец был членом Государственной Думы. Вот такого порядка люди в нашем доме жили. Но когда вот 18-й год уже, начиная, наверное, с начала года, сразу же отсюда начали бежать, уезжать за границу. Потому что все те, которые здесь жили, они, ну, занимали такие посты, которые явно не подходили для новой власти. И они уезжали в спешке, конечно, убегали, бросая здесь все, что есть. Поэтому дом остался без присмотра. Естественно, начались грабежи. Там охрану не выставишь, охрана вообще в то время была. Сами охранники смотрели, как бы украсть что-нибудь. И заселялся дом следующим образом. Нижние этажи сразу же начала заселять формировавшаяся в это время новая элита советской власти. Члены партии, занимавшие места. Вот по нашей лестнице жил Зиновьев сам, это мэр города, занимали билетаж. Билетаж, а верхние этажи занимали рабочие соседних заводов. Идея была хорошая. Наверху будут жить рабочие, внизу, значит, его руководители этих рабочих. Так, в действительности, вот судя по нашей квартире, я не могу весь дом, но наша квартира, я бы сказал, довольно такая колоритная, характерная. Но поселились очень многие латыши, эстонцы, немцы вот прибалтийские, которые в Ленинграде их было очень много, потом еврейские семьи, потом дальше вот партийные уже функционеры, они приглашали туда, в Ленинград, очень много с этого времени поехало из деревенских людей. Вот три комнаты заселили из красных струк приехавшие Погодины такие, там одна у них была партийка, и поэтому она собрала всех своих. Вот такая ситуация была. Рабочие оказались, ну, как обычно и в наше время, когда путевки дают рабочим, едут по ним. Теперь и компании, соответственно, детские такого плана были. Мы бегали вместе. Жили вот рабочие, которые, они держали свои группы отдельно, но еврейские семьи, свои дети были, своя компания, но я был в той русской компании, в которой рабочие там оставались.
Каменноостровский проспект, 26-28, но у этого дома есть и другой адрес, Кронверская улица, 21. Въезд в оба двора дома и с улицы, и с проспекта. парадные курдонеры, фасады облицованы горшечным камнем, доставлявшимся из Швеции, и из него же выполнены орнаментальные детали фасадов. Со стороны Каменноостровского въезд во двор оформлен колоннадой. По бокам в проездах висят большие кованые фонари. Но самое удивительное в доме – разветвленная сеть дворов, настоящий лабиринт. Человек с улицы может и заблудиться. Дворов этих, различных по площади и конфигурации, целых 9. В этих лабиринтах снято немало фильмов, рассказывающих о разных эпохах Петербурга. За столетия практически ничего не изменилось. А для артистических натур эти дворы – постоянный источник вдохновения. Художница Глюкля.
Это дом-лабиринт такой вот. С детства какое-то такое ощущение темно-красного сапфира, какого-то бархата, каких-то сказок, крепостей, романтизм, рыцари. Вот это все вот. И вдруг получается так, что судьба поселяет меня в этом доме. Это очень странно. Дом невероятно притягательный. И я считаю, что мне просто очень повезло, и я счастливый человек, что я там живу. То, что этот дом – судьба моя во многом, это совершенно точно, потому что квартира большая, и я, как только туда вселилась, была обречена на какой-то способ существования, потому что приходили люди, и само собой уже так получилось, что дом как бы диктовал сборы людей большие. То есть я по природе своей, ориентированная на очень что-то такое вот интровертное, любил очень рисовать, там мне, в принципе, ничего не надо было, кроме этого. А дом сделал так, что я стала очень много общаться.
До революции дом на Каменноостровском был рассчитан на солидных жильцов, потомственных дворян, профессоров, докторов, богатых купцов. После 17-го года социальный состав жильцов дома резко меняется. На первых этажах партийные выдвиженцы. Квартиры, что повыше, плотно заселили рабочими заводов петроградской стороны. Средние по площади апартаменты достались представителям культуры. В этом доме жил поэт, о котором Анна Ахматова сказала. «Был талантлив, стал придворным. Глубоко трагическая судьба. Сейчас из него льются стихи, как из водопровода». Это был лауреат Ленинской государственной премии Александр Прокофьев.
Как ветром наполню страну о том, как товарищ пошел на войну. И северный ветер ударил прибой, сухой подорожник в траву зверобой. Прошел он и плакал другой стороной, когда мой товарищ прощался со мной. Но песня взлетела и голос отрек: мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина.
Песня «Товарищ» на стихи Александра Прокофьева в исполнении Аиды Ведищевой.
Товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и ту пополам. Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина.
Каменноостровский, 26-28. Те, кто помнит еще историю СССР, называют его «Дом Кирова». Сергей Миронович жил здесь, будучи первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. Отсюда 1 декабря 1934 года уехал на работу в Смольный, где был застрелен. Сейчас в его квартире музей. Научный сотрудник музея Кирова Татьяна Павлова.
Киров и его жена Мария Львовна Маркус были прописаны в этой квартире с апреля 1926 года. Это квартира номер 20. Она находится на 4-м этаже, 2-й парадной нашего дома. Сам Киров прожил в этой квартире непосредственно 8 лет. 1 декабря 1934 года он был убит в Смольном. А вот Мария Львовна Маркус оставалась жить в этой квартире до 1945 года. В годы Великой Отечественной войны она эвакуировалась в Казань. Уже после войны, в 1945 году, она умерла, была похоронена у нас в Ленинграде на Волковском кладбище. В квартире до 1951 года проживали ее родные сестры. Это Софья Львовна и Рахиль Львовна.
О своей встрече с Кировым во дворе этого дома рассказывает Борис Михайлов.
Всем мы голодали в это время. Ну, еды было мало. И попрошайничество такое, это было, в общем-то, обычное явление. И вот ходили у нас рассказы, что вот надо просить у богатых. Элита уже собиралась, которая... И среди нас были вожаки, я в вожаках не ходил, этих компаний, потому что я еще и маленький был, и вообще не того плана был. Вот говорили, что вот когда там проходят функционеры наши партийные, которые работали в Смольнов, они жили здесь, поселились уже, то у них можно выпросить, дядя, дай там на конфеты, дядя, дай это, дядя, это. Я жил с Кронверской. Этот дом выходит на Кронверскую и на Кировский проспект. Улица Красных Зорей называлась. И на машинах в основном жили с нашей стороны функционеры высокие. Мэры, Кадацкий там жил, Зиновьев жил с нашей стороны. И они подъезжали на машинах, когда кончалась рабочая неделя. Ну, машины не у каждого были, тогда вообще машины были редкостью. Они подъезжали к нам с Кронверской, все выходили, а Киров часто, ну, в окружении шел через наши дворы вот эти, через наш мир. Идут дворы, 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 так это проходить. Вот. И в это время бегали мы, пацаны, к этой группе, богатые идут, у них выпрашивать на конфеты, на хлеб. Я, так сказать, еще был маленький, так это раз, и потом робкий слишком, может быть. Но однажды я все-таки пристроился к куче этих людей, группы они шли, подошел и так сказать, посмотрел, кто Киров здесь. Я выбрал, естественно, который посолиднее, помощнее, в моем представлении Киров был, но подскочил к нему сбоку. Говорю, что дядя Киров, дай рупь, потому что у нас шел разговор, что когда-то Киров кому-то дал целую рупь. Раньше, ну, мелочь это, да я уже решил, ну, так, махнуть уже по полной. Ну, и мне этот дядька, как это, кто там шел, меня обругал, да, куда ты лезешь, какой я тебе Киров? Ну, в общем, послал меня подальше. Ну, я убежал. Так что мое знакомство все с Кировым не состоялось. То ли Киров был, но шел впереди где-то, он маленького роста был, не подходил под этого. Вот вся моя история с Кировым.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете выпуск «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга «Окно во двор». Островский, 26-28. Квартира Сергея Мироновича. О том, как жил любимец ленинградцев, рассказывает научный сотрудник музея Татьяна Павлова.
Квартиры здесь были от 5 до 12 комнат. Площадь квартиры Кирова 200 квадратных метров, 5 комнат. Это кабинет, библиотека, столовая, спальня и небольшая комната отдыха или мастерская, как называли ее. Там сохранились и в наши дни различные инструменты. Столярные. Поскольку он имел профессию механика, в юности ему удалось закончить только казанский механико-промышленный техникум, имел профессию механика, то в любую свободную минуту вот старался посидеть в этой комнате, поработать руками, сделать что-либо для охоты, поскольку он был еще и заядлый охотник, что-то смастерить своими руками. Вот эти инструменты, сохранившиеся в квартире Кирова, они сейчас представлены в этой небольшой комнате отдыха.
Безопасность партийной элиты являлась одной из важнейших задач НКВД. Кадровыми чекистами были не только помощник и личный охранник Сергея Кирова, но даже вахтер в парадном подъезде его дома номер 26-28 по Каменноостровскому проспекту, тогда улица Красных Зорь. Борис Михайлов.
Это был 37-й год уже как раз, мне исполнилось 12 лет, 4 марта. Я просил, мама подарила мне вот фотоаппарат «Пионер» такой, коробочка фанерная с кассетами. Ну, в общем, на радостях мы с моим приятелем с квартиры, Юрка такой, Погодин, сразу схватили этот аппарат, кассеты, в школе я уже был в фотокружке, взяли штатив и выскочили во двор фотографировать, чтобы двор и как раз дом наш во дворе. Поставили штатив, не думая ни о чем, накинулся черную тряпку, так я набросил, вставил кассету, и вдруг, бах, меня кто-то вот за спину завернул руку и держит. Так это я... Там кричать, не плакать, это все. А Юрка, видя такой ситуацию, раз шмыгнул и убежал. Ну, он Юрке такой был по дворам, и там на девятку, и прибежал в квартиру нашу уже через черный ход. И, значит, Борьку взяли. Тут вся квартира, ну, шум поднялся, Борьку взяли, значит, сейчас будут обыски. Это, ну, в то время сразу же обыски начали. А у каждого какие-то там, вот я знаю, что у нас в это время мама работала в типографии, было, выходила эта история гражданской войны, а история гражданской войны том выйдет, и закрывают ее, потому что расстреливают тех, которые воевали. Тогда же сегодня один воюет, самый главный, завтра другой, третий, это смена была. Начали жечь плиту, затопили, вот я помню, что жгли эту историю гражданской войны. Но, в общем, к нам никто не пришел, а меня вот туда забрали, в милицию. И в милиции начали допрашивать. Ну, вот фотографии 9 на 12 показывают, вот, кто тебя послал фотографировать дом. Я этот, ну, испуганный, плакал, а мне тычет вот этот, скажи, кто тебя послал. Я ему говорю, что никто не послал, тут меня за шиворот дергают, довели до слез. Потом я слышу крик за дверями, и чувствую, мама кричит. Ее не пускают, она бросилась в этот кабинет, ну, она-то знала все истории, и сразу же на колени и ползти к этому, я это хорошо запомнил, потому что мама, ваша мама ползет на коленях и целовать руку этому, майор сидел, а тот ее отталкивает, значит, убирайся вон, заберите ее там, ну, она в слезах вся, сына ее, это, ну... забираются там. В общем, ну, все это в конечном счете так там говорили, все, мне забрали у меня аппараты, кассеты и сказали, что вот они проверят, что я фотографировал. И потом я несколько дней из школы приходил туда, но сказали, что придешь тогда, то мы тебе проверим и посмотрим. Этим закончилось. Отпустили меня, и я таким образом был репрессирован, называется.
А сейчас здесь стоит бюст Дмитрию Шостаковичу. Композитор проживал здесь с 1937 по 1941 год. Здесь писал свою симфонию номер 7, блокадную. И, надолго не задерживаясь, убывали в небытие мэры сталинского Ленинграда. Кадацкий расстрелян в 1938-м, Шостаков в том же 1938 году, Петровский в 1939-м, Попков в 1950-м, а через некоторое время и Лазутин, вспоминает Борис Михайлов.
Это, знаете, войти во двор, второй этаж. Там потом поселился, по-моему, так, после Говоров во время войны. доска висит с одной стороны, он как раз и здесь. Ну, вот он там поселился в этих же окнах, вот так что этих, вероятно, тех, кто жил там, но там менялись все время, но очень часто по ночам вот это эти скрипели. И вот мы-то жили, вот наша третья парадная, с другой стороны тоже во двор выходили окна, если те, которые во двор выходили, то смотрели там по ночам, подъезжает это Маруси, черная Маруси, и их выводили, зажали и увозили.
Только в 49-50 годах в Ленинграде арестовали и приговорили к гулаговским срокам более 200 партийных работников, а также их близких и дальних родственников.
У нас в классе вдруг появился новичок Прохоров, такой холёный оболтус. Он второгодник был в этом. И сразу же обратили внимание на то, что он такой ходит, этот, ну, подзатыльники кому-то, другому, третьему. Потом оказалось, что он живет в нашем доме с 8-й парадной, вот, ну, где эти мэры жили. Мы ходили, смотрели, что вот он так со школы, когда приходил, к 8-й парадной подходил, и его швейцар, это значит 37-й, 38-й года, как-то вот так, 37-й, наверное, раньше, встречал, кланялся, там были швейцары с ливреями. Я читал воспоминания какой-то партийки одной, она рассказывала, что вот партийцы до, вот когда Киров приехал к нам в 32-м году, по-моему, до 32-го года, они жили, ну, так сказать, бедно, как бы их держали в ежовых рукавицах, и партийные люди вот тогда старались, может, Ленин заставлял, или кто там еще. Первое время партийцы держались на уровне рабочих, бедно жили. А когда приехал Киров, ну, сюда, Киров первое, что сделал, он, она пишет, что он тогда сделал все-таки нам, жизнь стала полегче, в смысле, что нам увеличили зарплату, денежное довольствие, пайки, то есть их начали кормить хорошо уже. Здесь тех жителей, которые здесь жили, к ним приезжали машины, выносили оттуда в каждую квартиру и так далее. И это самый... Мы же там в школе тоже бедно, там столовая была, нас хлеб давали только с супом, больше ничего. А у него и завтраки появились. Ну, видно, когда человек чем питается и хочет так. В общем, и мы потом ходили, смотрели, за ним следили. Он подходил к двери, это 8-ю парадную, то, что я вам уже сказал. Его встречает швейцар, открывает дверь, он проходит туда. И потом я уже, ну, когда писал уже книжку, мне попалась на глаза книжка «На Крестовском острове» называется, «История завода «Красногвардеец». Там описывается история партийного руководителя на этом заводе Прохорова, что он был сначала там где-то воевал с басмачами, потом сюда приехал и стал руководителем сначала на заводе партийной организации, а потом был в Петроградском районе там главный. И потом, значит, следующий вот еще такой момент, что в квартире 106 поселился Попков. И как раз Попков поселился в этой квартире тогда, когда исчез у нас вот этот Прохоров наш из класса. И здесь сходятся какие данные. Когда он к нам в класс пришел, тогда Прохоров, этот отец, появился в Ленинграде и получил эту квартиру. У меня рассчитано все эти дни. Похоже, что это он самый.
Каменноостровский, 26-28. Впервые я побывала в этом доме у друзей-художников. Пили чай, ели хлеб, посыпанный хмели-сунели, смотрели в небо. Там было необычное для Питера окно на потолке. Квартира художницы Глюкли.
Это квартира, которая изначально вот тремя архитекторами Бенуа, авторами дома, планировалась для фотографа. Фотограф снимал царскую семью. К сожалению, не знаю его имени. Потом кто только там не жил. Там жил Кибрик, его в лагерь забрали. Потом жил Бараковский, такой график, тоже очень в свое время известный. Он сошел с ума. Потом туда перебралась Сара Моисеевна Бунзес, одна из первых гобеленисток Петербурга. Вообще дом известен своими легендами, судьбами потрясающими. Сейчас осталась красота, вот такое разложение. Очень многие люди, попадая туда, говорят, что тебе не надо делать ремонт. Это уже превратилось в такую поэзию. Там все осталось, архитектура, высокие потолки, окна. У нас в большой комнате застекленной половина потолка. что дает, ну, просто очень редкий свет. Вся архитектоника квартиры осталась же оригинальная, и вот это самое приятное.
А что сейчас? Музей Кирова, множество мемориальных досок, темные фонари в проездах, деревянные ворота бывших конюшен, да полуразрушенная труба котельной. Говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» из Санкт-Петербурга «Окно во двор». Редактор программы Сергей Юринин, продюсер Виктор Смирнов, подготовила и вела Ольга Писман.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.